Дорогие братья и сестры, сегодня такая замечательная тема, которая вызывает дрожь, когда мы читаем эти слова, которые вы видите перед собой. И я долгое время храню открытку, которую мне подарили когда-то еще давно на молодежном общении. Там изображены такие прекрасные горы, снежные вершины, уходящие куда-то в заоблачную высь. И написано также: «Воззови ко мне, я услышу тебя». И я всегда внутренне представлял, что эти слова относятся к человеку, который где-то вдали от всех этих забот и страхов, о которых мы и сегодня слышали, он где-то там уже почти в небесах, и вот-вот он сейчас получит какое-то откровение от Бога. И читая текст, который сегодня братья выбрали для молодежного служения, я обратил внимание вот на что. Что эти слова были сказаны пророку, об этом написано в первом стихе этой 33 главы, когда он еще содержался во дворе стражи. Еремия – трагичный пророк, которому выпала тяжелейшая судьба обличать и самое страшное – быть свидетелем Божьего наказания над народом, который отступил и не желал вернуться к Богу. И вот этот Еремия за свою правду, за свою проповедь был много раз истязуем. И вот тот момент, о котором мы сегодня размышляем, произошел в один из тяжелых моментов, в один из тяжелых периодов его жизни, когда он был в тюрьме. И возникает вопрос, почему Бог обращается к своему одному из величайших пророков с таким повелением «обратись ко мне». Разве Еремия не обращался к Богу? «Воззови ко мне», то есть, как написано. Мы читаем о многих молитвах Еремии, как он пламенно молился, исповедовался Богу, просил, и Бог ему отвечал. С чем же вызвана вот эта просьба? Мы можем прежде всего видеть, что Еремия, без сомнения, находился в очень трудном моральном положении, потому что за всю свою верность Богу, за все свое служение, за свою ревность он получил очередную боль, он находился в тюрьме, и кажется, что не было никакого света впереди. И, наверное, как и всякий человек, а все люди имеют способность уставать и изнемогать, наверное, он внутри себя почувствовал это изнеможение, он нуждался в помощи. И Господь протягивает ему эту руку помощи для того, чтобы поднять его, ободрить, чтобы дать ему это вдохновение. Вы помните очень похожий момент, когда Иоанн Креститель посылает учеников своих к Иисусу Христу. Помните? Он говорит: «Ты ли тот, который должен прийти?» Кажется, ну как может человек спрашивать, когда он сам был свидетелем, как Дух Божий сошел на Христа в момент крещения? Как можно сомневаться? Но в этот момент Иоанн Креститель тоже находился в тюрьме у Ирода и ожидал трагического дня своей смерти. И, возможно, что тоже он в этот момент очень нуждался в том, чтобы его поддержали. И Христос дает эту поддержку через учеников и говорит: «Посмотри на все, что происходит, укрепись». И вот не так ли здесь произошло? Не так ли происходит и в нашей жизни? Мы порой тоже можем ослабевать, но не так, как эти пророки за их служение, а мы чаще ослабеваем по другой причине, потому что наше сердце начинает уклоняться к каким-то искушениям, грехам, и мы нуждаемся в том, чтобы кто-то нам протянул руку помощи. Вы знаете, когда я еще был студентом достаточно давно, я помню тот момент, когда, занимаясь в библиотеке, мной овладело такое искушение прикоснуться к запретному. У меня была возможность заказать издание, которое, как христианин, не то что читать, я не имел права и брать в руки. Но я не мог удержаться, я боролся, у меня внутри все дрожало, но я их заказал, я готов был их открыть и войти туда, куда я не должен был войти. И вы знаете, в этот момент у меня было такое чувство, что я сейчас отложу, я все-таки пойду и помолюсь Богу. И я пошел, нашел какую-то лестничную клетку где-то там в служебных помещениях. И вы знаете, Господь дал какое-то особое общение с Ним. Это было, ну, почти что свет с неба. Это невозможно передать. Но я настолько близко осознал, что Господь со мной. И я после этого так долго благодарил Его и даже приходил потом на это место, чтобы вспомнить этот удивительный момент, когда Господь меня остановил. Вы знаете, я убежден, что Господь каждого из нас обязательно останавливает, когда мы ослабеваем и испытываем искушение. Потому что Бог тот же, как и во времена Иеремии, так и сегодня. И вот этот призыв «Воззови ко мне», Он обращает к нам тогда, когда мы изнемогаем. И Он дает нам это особое общение с собой, если мы не противимся этому призыву. Если мы вдруг откладываем что-то, откладываем то, что влечет нас к греху, и обращаемся к Нему, а Он так щедр в Своей любви, что Он дает нам вот это внутреннее общение, ту поддержку, которой мы так нуждаемся. И каждый из нас, наверное, переживал это, а кто не пережил, вы обязательно это испытаете, если подчинитесь этому призыву. Но, к сожалению, так часто мы стараемся не слышать то, что Бог обращается к нам. Мы видим еще одну причину, по которой Господь обращается к Иеремии. Смотрите, Он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». То есть Господь желает вступить с Иеремией в личное общение. Это то, что превосходит обычный ежедневный опыт. Это не просто так, когда мы молимся и остаемся одни, а это то переживание, когда Бог в ответ на нашу молитву дает нам свой ответ. Может быть, когда мы читаем Слово, когда мы слышим кого-то в церкви, какую-то песню, что угодно, но Бог обязательно дает этот ответ, если мы обращаемся к Нему. И Иеремия как-то особенно пережил вот это вот личное общение с Богом. Помните то место из книги «Плач» Иеремии? Это следующая книга после пророка Иеремии, где он говорит, что... Сейчас я прочитаю это место, 3 глава. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Кажется, какое может быть благо в юности вместо радости, вместо свободы нести иго? Но Иеремия узнал это благо в том, что в этих отчаянных обстоятельствах человек надеется на Господа, так как мы не можем надеяться, когда у нас все хорошо. Мы можем находить утешение в своей юности, в успехах, еще в каких-то событиях жизни, и можем ждать, что наша радость – это когда Бог благословляет нас, отвечает на наши молитвы. Но Иеремия узнал в своей тесноте гораздо больше, что радость и счастье, и благо – это когда можно целиком довериться Господу и ждать спасения от Него. И это можно узнать только тогда, когда мы находимся в тесноте. И Библия дает множество примеров, я приведу только некоторые из них, кратко. Помните, Иосиф, 17 лет, предательство братьев, плен, и 13 лет рабства в Египте. Как должен был быть исковеркан внутренний мир человека, если бы он не знал Бога? Как он должен был быть растоптан этими обстоятельствами? Но что мы видим? Иосиф, он ожидает спасения от Господа. Иосиф надеется на Бога. И через 13 лет, когда он выходит из темницы и предстает перед фараоном, мы видим не сломленного человека, а наоборот, мы видим удивительного человека. Потому что когда ему говорят, что когда фараон ему говорит, что «я слышал о тебе, что ты можешь толковать сны», что говорит Иосиф? «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараона». Вы представляете, 13 лет рабства, унижения, тюрьмы, и он после этого с такой радостью говорит о Боге. А вдруг Бог не даст ответ? Что тогда будет с Иосифом? Да его тут же казнят. Откуда у него такая уверенность? Потому что там, в темнице, он научился получать ответы от Бога. Он уже имел такое общение с Ним, что перед самим фараоном ему было не страшно засвидетельствовать о том, он был уверен, что Бог его не оставит. И больше того, он не боялся говорить о Боге фараону, который сам называл себя сыном фараона, сыном Божьим, сыном Бога Солнца. Он говорит ему: «Бог тебе даст ответ». Это бывает только тогда, когда есть этот внутренний опыт общения с Богом. Тогда уже невозможно сломить человека. Мы видим, помним слова, которые есть записаны в 118-м псалме. Я очень долго избегал читать этот псалом, когда читал Библию, потому что утром нет времени, а вечером нет сил. Но вы знаете, если набраться терпения и прочитать все-таки этот псалом, вы увидите ту мысль, которая много раз повторяется. Человек говорит, автор этого псалма, что князья сговариваются против меня, надменные беззаконники хотят погубить меня. И что я делаю? Я пытаюсь как-то собрать вокруг себя поддержку. А он говорит совершенно безумную с точки зрения логики обычного человека вещь. Он говорит: «А я углубляюсь в откровения твои. Что бы ни происходило вокруг, а я углубляюсь в общение с тобой, Господи, и только в этом я получаю поддержку». Именно это Господь и говорит пророку Иеремии, что находясь даже в этих отчаянных обстоятельствах, в которые порой мы попадаем по внешним причинам или по нашей неосмотрительности, у нас есть эта удивительная возможность, открытая нам, войти в это общение с Господом и получить эту поддержку. И еще один пример хочу привести. Пример Давида, тоже хорошо нам знакомый. Человек, который получил помазание Божье через великого пророка Самуила, который увидел, как Господь являет ему силу, когда он победил Голиафа, прогнал филистимлян. Казалось бы, он имел в своих руках все для того, чтобы претендовать, немедленно получить царство. И что делает этот молодой человек? Он бегает от царя Саула, который охотится за ним. И он ничего не делает для того, чтобы хоть как-то изменить эту ситуацию. А ведь если бы он только захотел, как пели в народе: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Да только захоти, сейчас бы за ним пошли эти десятки тысяч, и не видать Саула своего царства. Но помните тот потрясающий момент, когда Давид сидит со своими друзьями, вооруженный, в пещере. Саул заходит в пещеру, чтобы справить нужду, и Давид имеет возможность расправиться со своим врагом, который охотится за ним. А что он делает? Он берет его одежду и отрезает тихонечко край этой одежды. И потом, когда уже Саул далеко, он показывает ему: «Смотри, ты был в руке моей, но я ничего не сделал против тебя, потому что я боюсь Бога, я боюсь что-то сделать против помазанника Божия». Вы представляете, что пережил Давид для того, чтобы вот так вот просто отказаться от своего спасения? Ведь он мог через буквально минуты быть убит Саулом, но он ничего не боится. Почему? Потому что Давид узнал то, о чем он пишет в своих псалмах, которые мы сегодня читаем, чтобы получить поддержку. Помните? «Господи, Тебя от ранней зари ищу я». Помните? Еще он говорит, что «по Тебе томится плоть моя в пустыне, да, в земле иссохшей, безводной». И еще он говорит: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Он узнал это в своей жизни, он имел право это сказать, потому что он имел такое общение с Богом, и он так доверился Богу, что ему было уже безразлично, что будет с ним. Он знал, что Господь не допустит того, что не должно произойти. И вот эти примеры – это вдохновение для нас, потому что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Он зовет нас в общение с Собой не для того, чтобы погубить, но для того, чтобы открыть великое и непонятное, может быть, нам сегодня, то, что Он желает открыть. Что же Господь открыл Иеремии? 33 глава, если мы прочитаем ее, она свидетельствует о пришествии Иисуса Христа. Конечно, Иеремия не видел его так, как видим его, как видим мы это откровение сейчас, но он говорит слова, которые так понятны нам. Он говорит, что «в те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, Что такое отрасль? Это росток. А как мы читаем в книге пророка Исаии? Он взошел пред ним, как росток из сухой земли. Это слова о Христе. И дальше говорит: «И нарекут ему имя Господь, оправдание наше». Это величайшее утешение, которое Иеремия получил и которое мы имеем. Что такое оправдание от Господа? Это значит, что не мы своими делами заслуживаем прощения, не нашей правдой Господь нам дает свою помощь, а сам Господь есть наше оправдание. Он сам пришел с неба на нашу землю, Он на Голгофе понес наказание за наши грехи, чтобы не мы своей правдой заслужили себе прощения, а чтобы Он своим оправданием очистил нас и сделал святыми, и одел в белые одежды. И вот Иеремии было открыто это, и Господь в Своем общении, которое Он желает подарить нам сегодня, Он желает открыть прежде всего это, что есть Господь, который сильнее всех, который сильнее нашей немощи, наших грехов, нашего недостоинства, что мы не можем заслужить этой милости, потому что Он Сам – оправдание наше. Он Сам берет нас на руки, и Он Сам очищает нас и делает нас Своими, и ведет нас к Своим сияющим вершинам. И еще об одном я хотел бы еще добавить, что вот это общение, в которое Господь зовет нас, оно делает нас способными быть полезными для Господа. Потому что без Него мы ничто, а вместе с Ним мы приобретаем те качества, которые делают нас способными исполнить волю Божью в нашей жизни. Неизвестно, что было бы с Иеремией, если бы он не имел этого общения с Богом. Мы бы не знали о нем, не знали бы об этой книге. Но этот опыт, который он приобрел, его невозможно передать на словах. Его нужно пережить. Нужно самому пройти через свои искушения, через свои темницы, для того, чтобы оттуда научиться отвечать на Божий призыв. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». И только так мы можем сделаться пригодными для Господа, чтобы Он мог использовать нас по воле Своей. Один пример. Ученые долгое время пытались выяснить секрет таинственного металла, из которого изготавливалось оружие в Сирии, так называемая «дамасская сталь». Ну, неизвестно, оно изготавливалось в Сирии или в Персии. Эти клинки, эти мечи имели такую фантастическую прочность. О них ходили легенды. Они были гибкие, ими было удобно сражаться. И в то же время они могли разрубать другую сталь с легкостью, как масло. И долгое время не могли понять, в чем был секрет. Секрет искали в каких-то таинственных примесях, которые, наверное, содержались в этом металле, которые придавали ему такие свойства. А потом выяснили, что ничего особенного в составе этого оружия и не было. Это был обычный металл, железо, углерод, то же самое, что входит в обычную сталь. Но секрет заключался в другом, что когда это оружие готовили, его подвергали особой обработке. Брали многослойный пакет из вот этих вот слоев металла, его подвергали механическому нагружению, ковке, нагревали, отпускали, опять нагружали. То есть с этим металлом делали какие-то особые действия, после которых он приобретал удивительное сочетание гибкости и прочности. И я подумал, что не то же ли самое делает Господь порой в нашей жизни, когда Он вводит нас в испытания для того, чтобы научить нас и кротости, и гибкости, и смирению, и в то же время придать нам ту твердость, которая нужна для того, чтобы устоять, и для того, чтобы исполнить Его волю. И это возможно только тогда, когда мы не ропщим, не сопротивляемся, а поддаемся руке нашего Господа, который допускает вот эти испытания, после которых наш характер, наша душа становится, приобретая свойства, которые Господь желает видеть в нас – И сегодня, когда мы слышим этот призыв «Воззови», я еще раз хочу обратить внимание, о чем братья уже говорили. Господь не говорит «позови» или «попроси» или «помолись». Он говорит «воззови», это значит «позови так», чтобы у тебя не было ни малейшего колебания. Обратись к Господу как к единственной последней надежде. И Господь верен, Он обязательно ответит. Ответит так, чтобы показать и свою любовь, и свою благодать. И чтобы в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, мы увидели Его, обрадовались Ему. И чтобы Он смог и в нашей жизни сделать то, что Он для нас назначил. Таков наш Господь. И сегодня этот день, в который Он также рядом с нами и обращается с этими словами. А Ему слава за все. Аминь.